микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 22 ноября в этом выпуске.
Убирают машину, сажают. Я, конечно, Юра Самодоров плакат не передал.
Фотограф Виктория Ивлева оштрафована на 150 тысяч рублей за пикет в поддержку международного мемориала.
Вот как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой начну вести переговоры.
Вы бы хотели, чтобы Путин с Навальным сели?
Это его проблема.
Александр Лукашенко обещал начать переговоры со Светланой Тихановской, если Владимир Путин сядет за стол переговоров с Алексеем Навальным.
Первая машина, перед ней попал снаряд и образовалась полынья. И вот я помню, что из машины детей вынимали.
80 лет назад началось движение по дороге жизни, проложенной из блокадного Ленинграда по льду Ладожского озера. Хамовнический суд Москвы оштрафовал сегодня на 150 тысяч рублей фотографа Викторию Ивлеву за якобы нарушенные ею правила проведения одиночных пикетов. Ивлева была задержана в субботу в Москве на Пушкинской площади, где она стояла, держа в руках плакат в поддержку правозащитного общества «Международный мемориал», ликвидации которого добивается Генеральная прокуратура. Полицейские, задерживавшие Викторию Ивлеву, посчитали, что пикет не был одиночным, так как в какой-то момент плаката коснулся правозащитник Юрий Самодуров. Он тоже был задержан и оштрафован на 20 тысяч рублей. Вот что передает наш корреспондент Иван Воронин.
Хамовнический суд Москвы несколько раз переносил начало рассмотрения этих двух процессов. Если стало известно о том, что к двум часам обвиняемых их привезут вообще в здание суда, то в итоге решение суд вынес уже окончательное даже после закрытия самого суда. Всех сочувствующих, скажем так, Виктории Ивлевой и Юрию Самодурову выгнали уже на улицу. Люди дежурили просто у здания суда, ходили, грелись в соседней кофейне. В итоге Юрию Самодурову назначили 20 тысяч рублей штрафа за нарушение закона о митингах. Якобы одиночным пикетом на Пушкинской площади он нарушил закон, поскольку был организатором и инициатором раздачи плакатов. По крайней мере, такая формулировка в итоговом протоколе полиции, которая полностью удовлетворила судью. А Виктории Ивлевой за повторное нарушение закона о митингах назначили 150 тысяч рублей штрафа. При этом оба обвиняемых, ну теперь уже вот получивших свое постановление суда, уверены, что от и до протокол в отделе полиции был фабрикован сотрудниками правоохранительных органов, и законы о митинге они как раз-таки не нарушали абсолютно. И более того, они рассказали о том, что целую неделю они уже выходят с плакатами в поддержку признанного иностранным агентом общества «Мемориал» в связи с исками Генпрокуратуры и прокуратуры к этой организации о ликвидации. И до этого подобных вопросов, подобных претензий со стороны полиции к ним не было. Я полагаю, что они будут обжаловать, они пока что мне об этом не заявили. По крайней мере, вот сын Виктории Ивлевой, Игнат, он сегодня выступал в качестве общественного защитника, настроен все-таки именно обжаловать приговор, постановление, все-таки дело административное, и, соответственно, будем ждать дальше, как это будет развиваться.
Передавал наш корреспондент в Москве Иван Воронин. Время свободы. Александр Лукашенко дал интервью корреспонденту BBC Стиву Розенбергу, в ходе которого ответил на вопросы журналиста о миграционном кризисе на белорусско-польской границе, давлении на правозащитные организации в Беларуси, избиениях мирных демонстрантов после президентских выборов в прошлом году. Тон Лукашенко отличался резкостью и безапелляционностью. Он обращался к журналисту на «ты», делал крайне неправдоподобные заявления, выступал с угрозами и обвинениями. Вот что Лукашенко сказал, в частности, по поводу мигрантов на границе.
Наши помогают им перебраться на польскую территорию, да? Слушайте, вполне возможно. Вот я вполне это допускаю. Возможно, кто-то и помог. И я даже не буду разбираться. Я и сказал. Я не буду их задерживать на границе, держать их на границе. Повторяю, и впредь не буду, если они будут идти через Беларусь. Потому что они идут не ко мне, а к вам. Вы перестали выходить на контакт и работать. Не хотите, не надо. Мы без вас будем решать эту проблему. Так, как получится. Их не пропустили. И вот там началась эта потасовка. Поляки включили водометы и начали их поливать в нарушение всех норм и правил. Что мы обнаружили сегодня? Вы туда ядохимикаты подмешали, пестициды и гербициды. Это то, что тараканов травят и сорную растительность уничтожают. Вот как было. То есть возьмите в целом эти эпизоды, и мы вам это докажем, потому что этому есть свидетельство зафиксированное. Ты знаешь, что нельзя даже оружие поворачивают в сторону сопредельной территории. Почему вы лили воду из водометов на 100 метров с ядохимикатами на нашу территорию? Это нарушение государственной границы. Я вам говорю как пограничник. Я на той границе служил. Вы нарушили государственную границу как минимум. Вы бросали гранаты светошумовые на нашу территорию. Почему вы не говорите о той благотворительности, о том сочувствии, которое проявляет мой народ в отношении этих беженцев?
Выступил Лукашенко и с угрозами в адрес НКО, уже практически в Беларуси несуществующих. Их ликвидировано почти 300.
Выражем всех мерзавцев, которых вы финансировали. Ах, вы озаботились, что мы уничтожили ваши структурки. НКО, НПО и прочее, которые вы финансировали.
Говорил Александр Лукашенко. Его интервью BBC мы обсуждаем с обозревателем Белорусской службы радио «Свобода» Юрием Дракохрустом. Юрий, известно, что Александр Лукашенко может совершенно беспардонно врать, он может делать заявления какие угодно. Исходя из этого, как вам видится результат вот этого интервью BBC? Ведь вряд ли многие увидят его полностью, будут видеть вот эти вот куски, наиболее, ну, скажем так, яркие куски. Что в результате произойдет? Будет ли это восприниматься как очередная, как это сейчас говорят, пиаровская победа Лукашенко? Или, может быть, все-таки журналист BBC поступил правильно, показав миру фактически, как выглядит на самом деле нынешний белорусский диктатор?
Ну, я думаю, что второе, это моя личная точка зрения, но показывать подобных персонажей в любом случае надо, на мой взгляд. И британский журналист, на мой взгляд, опять же, очень удачно это интервью провел, лучше, чем его коллега из CNN, и он, в общем, кое-на-что Лукашенко раскрутил в этом интервью, на кое-какие признания. Одно признание – это он его фактически вынудил, ну, или сам Лукашенко решил, что пришло время. А Лукашенко признал фактически, что людей били. Лукашенко признал, ну, фактически, что людей пытали. Потому что раньше в интервью, многих интервью, когда ему говорили, да вот, значит, людей избивали на Окрестина в изоляторе, в тюрьмах, и тогда он говорил, как вы помните, нет, нет, это все вранье, это все фейки, вы сами выдумали, они там себе синей краской на задницах рисовали синяки, ничего не было. Сейчас нет, когда его журналист, в общем-то, припер, и он, так сказать, ему сказал, вот у меня видео, я вам покажу, как это выглядит, как люди выходили со следами побоев. Он сказал, ну да, ну было. Ну, досталось им. А почему вы не показали, как наших ОМОНовцев избивали? Ну, дело в том, что видео, как избивали ОМОНовцев, избитых ОМОНовцев, его не было вообще нигде. И их не показывали и официальная пропаганда, это была ее тактика. Хотя я не исключаю, что кто-то и мог пострадать. Вот. Но в данном случае важно, что он как бы признал, впервые признал, что да, было. Да, применяли силу, так сказать, от души. Что называется, это одно признание. Второе признание по поводу мигрантов. Ну, оно такое очень, конечно, невнятное. Он сказал, ну да, может, я не исключаю, что кто-нибудь им и помогает. Но вообще наша линия такая, что мы им не мешаем. Хотя есть множество фактов, и видео в том числе, как белорусские силовики, в общем, помогают и даже направляют этих мигрантов на прорыв. Этого он, разумеется, не признал. Ну, вот он такую форму избрал, значит, что, ну, да, может кто-то и помогает. Я не в курсе, я в детали не вдаюсь. Но это тоже такое некое, в общем-то, признание. А все остальное довольно, конечно, традиционное. Вот это два момента, которые я бы выделил, которые отличают от всего прошлого, что говорилось. Один момент – это когда он сказал, что мы вырежем всех, кого финансировали в Беларуси. Ну, в общем, это исполняется, уже несколько сотен организаций ликвидированы, в том числе такие, как белорусский ПЭН, ПЭН-клуб писательский, как общество белорусского языка, которое вообще там с 91-го года существует, ну и ряд других, может быть, не с такой длинной историей организаций. Ну вот, и, насколько я понимаю, если, скажем, аналогия с российским опытом, у Беларуси нет такого статуса, как иностранный агент, но вот то, что делают с общественными организациями, это примерно то же, что у вас нежелательные организации. То есть это просто закрытие организации, блокирование ее счетов всех и как бы известная ответственность даже в определенных обстоятельствах за, скажем, членство в этой организации. Вот. То есть, ну вот как обещал, мы вырежем всех ваших Это как раз не новое обязательство, так сказать, Лукашенко. Он это и Путину говорил, и белорусам не раз говорил. А что касается Путина, то там тоже интересный сюжет, конечно, был. На прошлой неделе, когда Путин выступал на совещании в МИД, то он там, кроме проклятий в адрес Запада, обвинений, что вот поляки творят черти что на границе, и что вообще где их гуманность, он так бросил через запятую, в скобочках так можно сказать, что хорошо было бы, чтобы в Беларуси начался диалог власти и оппозиции. Ну, это был как бы некий новый ход Путина, потому что раньше, скажем, и Песков, и Лавров говорили, все в Беларуси с диалогом отлично, там идет инклюзивный диалог, как любит говорить господин Лавров, а тут вдруг оказалось, что диалог как бы нужен. На это Лукашенко ответил. Сначала устами своей пресс-секретарши, которая сказала, что да, власть готова на диалог с оппозицией, пожалуйста, но только чтобы она была в Беларуси. И чтобы она была патриотической. А в интервью BBC Лукашенко, так сказать, немножко такой укольчик Путину сказал, что так не вопрос, я и с Тихановской буду говорить. Но пусть Путин сначала поговорит с Навальным, сядет за стол переговоров, поговорит, а потом я с Тихановской сразу, так сказать, за мной не заржавеет. Ну, это тоже, что называется, отбил подачу довольно ловко, прям скажем. Ну, вот, собственно, основные моменты, как минимум два. Это просто повторение прежней позиции, может, немножко в другой упаковке. Что означает признание, что ну да, били, ну да, ну я не стал бы из этого делать какие-то выводы, что тут либерализация грядет. Возможно, ему уже, вот знаете, такое состояние, да, наплевать. Ну да, ну и бил, ну и что? И что вы мне сделаете?
Интервью Александра Лукашенко вещательной корпорации BBC мы обсуждали с обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дыркохрустом. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Это не будут обязательно фронтальные наступления там, от Чернигова до Мариуполя. Скорее всего, это будут некие точечные удары.
Украинская разведка предупреждает о возможности полномасштабной операции российских войск в Украине в начале будущего года. Россия может начать активные боевые действия против Украины в январе или начале февраля будущего года. Об этом в интервью изданию Military Times заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, сейчас Россия сконцентрировала у границ с Украиной более 90 тысяч военнослужащих. Действия российских войск могут быть более масштабными, чем в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, а затем оказала вооруженную поддержку сепаратистам в Донбассе, считает Кирилл Буданов. О том, зачем, если эти данные верны, Владимиру Путину может понадобиться подобная операция и как страны Европы могут помешать ей, рассуждает Михаил Гончар, президент Киевского центра глобалистики «Стратегия-21».
Он достаточно хорошо дал ответы ранее в своих публикациях псевдоисторических. Сурков лишь подтвердил это о некоем процессе физического, естественного вроде бы расширения России. То есть это, в принципе, в значительной степени рассчитано на внутреннюю аудиторию российскую перед тем, как начать какие-то масштабные действия. Это не будут обязательно фронтальные наступления там, от Чернигова до Мариуполя, но, как было описано в материалах Главного управления разведки Минобороны в американском издании, скорее всего, это будут некие точечные удары и использование фактора борьбы против Украины изнутри Украины. Таким образом, это вполне вписывается в ту концепцию ведения войны гибридного типа, которая была применена еще в 2014 году во время Крымского блицкрига. Но другое дело, что сейчас не 14-й год, и вот такого блицкрига не получится. Тем паче сейчас, когда планы России засвечены и, по сути, подтверждены документально. Потому что публикация в западных средствах массовой информации, прежде всего в американских изданиях, спутниковых снимков о концентрации боевой техники вокруг украинских границ, наглядное тому подтверждение. Тем более, что никто же не забыл, что когда в апреле была концентрация сил и средств России вдоль украинских границ, то, собственно говоря, после окончания учений личный состав покинул места проведения учений, а техника осталась. То есть в этом уже тогда был умысел быстро перебросить живую силу, техника уже у границ и начать блицкриг. Но теперь это так просто не получится. Тем паче, что путинский режим сейчас идет по лезвию бритвы, потому что хочется «Северный поток-2» запустить в эксплуатацию. А если начать какую-то, пусть даже сильно замаскированную военную операцию, то в конечном счете это будет означать конец «Северного потока-2». А он играет важную роль в стратегии России по принуждению Европы к трансформации на основании российских видений не только газового рынка Европы, но и вообще трансформации Европы в такого себе сателлита России, послушного тому, кто дает ресурс. Может иметь место как бы идея показать, что и мы, мол, Россия так можем, как в свое время Соединенные Штаты и НАТО громили Югославию. То есть вариант такой бесконтактной войны на первом, на начальном этапе. То есть то, о чем и говорил шеф военной разведки. То есть нанесение авиационных, ракетных ударов с целью нанести ущерб, урон вооруженным силам Украины. А потом дальше, конечно, будут выдвигаться определенные требования, в том числе и к Европейскому Союзу, НАТО, к Западу в целом, что, мол, где в обмен на деэскалацию, разрядку напряженности возникшую, вы, Запад, мол, должны признать, что Украина – это часть российской сферы влияния, согласиться с аншлюсом Беларуси, согласиться с федеративным устройством Украины, ее неким внеблоковым статусом, ну и так далее. И признание, в частности, Крыма российским. Ну и расчет делается на то, что, мол, вот в условиях военной эскалации Запад пойдет на все, лишь бы не было масштабной войны. Иначе, так сказать, Украина не является членом НАТО. Нужны, с моей точки зрения, превентивные действия, а не реактивные, как это было до сих пор. Речь идет о том, что в случае продолжения, например, вот этих игрищ, не надо дождаться, пока полетят какие-то ракеты или бомбы. То есть нужно вырубать SWIFT, например, систему международных расчетов, межбанковскую, уже сейчас. Это будет превентивное действие. Не нужно ждать, пока Россия не начнет, а продолжит. Она уже это делает несколько месяцев, осушая европейский газовый рынок и принуждая европейцев вот такой газовой капитуляции.
Мнение президента Киевского центра глобалистики «Стратегия-21» Михаила Гончара. Вы слушаете «Время свободы». Ровно 80 лет назад, 22 ноября 1941 года, начала действовать дорога жизни, связывавшая блокадный Ленинград с неоккупированными территориями СССР. По дороге жизни в Ленинград доставлялись продукты питания, перебрасывались воинские части, а из осажденного города эвакуировались жители. Еще остались люди, жители блокадного Ленинграда, которые помнят, как их вывозили из голодающего города по льду Ладожского озера. Тему продолжит Татьяна Вольская.
Официальное название дороги жизни – военно-автомобильная дорога номер 101. Это единственная транспортная магистраль, которая во время Великой Отечественной войны связывала блокаду Ленинград с большой землей. Движение по льду Ладожского озера открылось 22 ноября 1941 года. В этот день по дороге прошла первая автоколонна с продовольствием. С декабря 1941 года по январь 1942 по дороге жизни из города вывезли 36 тысяч человек. Массовая эвакуация ленинградцев началась с февраля 1942 года. Вывезли по льду Ладоги и Галину Филипповну Куликову, которой тогда было всего 4 года.
У меня в конце марта умерла мама. Мы с ней спали, я утром проснулась, а она не встала. И я пошла к соседке и говорю, что я вот есть хочу, проснулась, а мама никак не встает. И соседка мне говорит, ты смотри в окошечко, я, значит, на санках маму повезу. Посадила меня на окно, а мы жили на улице Тюшина. Везли маму или не везли, это я не помню. Но я помню, что я сидела на окне, а она меня закутала в солдатское колючее одеяло. Ну, а потом она меня отвезла в приемный пункт, где собирали сирот. Мы там были, видимо, недолго, потому что 4 апреля нас везли по дороге жизни. Машин была не одна. Мы шли как бы караваном. Когда началась бомбежка, первая машина, перед ней попал наряд, и образовалась полынья. И вот я помню, что из машины детей вынимали, подсаживали к нам, потом в следующие машины. Снега не было, но уже была вода на льду. От передней машины, от колес, как бы фонтаном отходила вода.
Галине Арсентьевне Андреевой в 1942 году было 9 лет, и она тоже хорошо помнит дорогу жизни.
Когда началась блокада, мама у нас была домохозяйка, она не работала. У меня еще брат старший. Мы трое на иждивенческом пайке. Братишка очень переживал голод тяжело, поэтому мама была вынуждена отдавать свои кусочки ему. Она рано и ушла. За нами наблюдала паспортистка дома. Она уже знала, что мама умрет, и нас оформила в детский дом. В детском доме напали вши. Я очень ослабла, меня положили в лазарет. Стали оформлять к эвакуации. Была группа больных деток. Помню, вначале-то нас от детского дома на машине. Машинах везли, брезентом были накрыты, по Ладоге нас на той же машине везли. Конечно, страшно, это мы помним все. Большие были выбоины во льду. Воспитатели нас просили, чтобы в окна не смотрели. И бандошка была в это время, как тонул транспорт с детишками. Мы не видели, но слышали, что кричали, что машина пошла под воду.
Екатерине Васильевне Щегловой 93 года, а в 1942 году ей было 14 лет. И ее воспоминания об эвакуации из блокадного Ленинграда по дороге жизни уже почти взрослые.
Во время блокады папа мой умер от голода. Соседка у меня совсем ослабла от голода, еле ходила. И она меня уговорила, пойдем с тобой в райсовет и запишемся на эвакуацию. Я с ней пошла, маме ничего не сказала. Прошло какое-то время, дворник принес нам вот это удостоверение. Мы собрались и из центра города, до Финляндского вокзала, шли пешком. Я помню, что я еле шла, у меня за плечи был мешок, как у солдат. Это было в феврале месяце 42-й год. Было очень холодно, морозы стояли страшные, очень были голодные. Нас посадили в какие-то вагоны, и мы доехали вот до какой-то станции вот на берегу Ладожского озера. Здесь нас высадили и везли по этому Ладожскому озеру. На машинах, на грузовых. Но мы попали в такой автобус, старенький, маленький. Соседка, с которой мы выехали, она не могла подняться на эти ступеньки, она так и лежала всю дорогу, пока везли по этому озеру. Ее держали за руки, а ноги свисали.
Академик Дмитрий Лихачев пишет в своих воспоминаниях, что на самом деле во время блокады дорогу жизни называли «дорогой смерти». Немцы ее обстреливали, дорогу заносило снегом, машины часто проваливались в полыньи. Рассказывали, что одна мать сошла с ума, она ехала во второй машине, а с первой ехали ее дети, и эта первая машина на ее глазах провалилась под лед. Сколько людей умерло от истощения, было убито, провалилось под лед, замерзла или пропала без вести на этой дороге. Людей грабили, отнимали чемоданы у истощенных, а самих их спускали под лед. На каждом шагу подлость и благородство, самопожертвование и крайний эгоизм, воровство и честность. Это была цитата из воспоминаний Дмитрия Лихачева. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Слушайте «Время свободы». Конец прошлой недели принес еще одну печальную новость. Умерла Мариэтта Чудакова, доктор филологических наук, исследователь литературы советского периода, главным образом довоенный. Особенно известны ее труды о творчестве Михаила Булгакова. В память о Мариэтте Омаровне в нашем выпуске сегодня фрагмент беседы с ней моего коллеги Ивана Толстого. Это архивная запись 1999 года.
А сегодня насколько ответственны авторы историко-литературных сюжетов?
Даже Итинянов, говоря, что там я начинаю, он имел в виду, что документ никогда не дает полноты сам по себе, он не всегда дает какое-то доподлинное знание. Его надо додумывать, дописывать. Видите ли, у нас положение необычное, вы говорите про сегодняшний момент, у нас положение очень необычное. Накопились такие горы лжи, потому что, ну, везде, всегда, во все времена что-то скрывается, что-то тайное, потом становится явным. Но у нас Только сейчас, вот, и так это было ясно, но сейчас становится как-то все более и более ясно, что это горы. Поэтому вот я как-то сказала несколько лет назад в кругу коллег своих, говорю, что Сталин нас ткнул носом в прошлое, в его смрад какой-то, и мы никак не можем лица поднять. Вот хотелось бы уже задуматься о сегодняшнем. Но совершенно невозможно, потому что все новый и новый документ. То занимаешься осведомителем. Вот я писала недавно статью, там несколько лет назад, осведомитель в доме Булгакова. Сидела в ФСБ, не вылезая. Ведь, в общем-то, не раз говорила себе, что, может быть, чем-нибудь менее смрадным заниматься, и менее тяжелым, и менее кровавым. Но мы занимаемся и занимаемся этим. Ответственность в чем? Ответственность исследователя сегодня в том, чтобы не цитировать с важным видом показания под следствием, с видом, что это факт исторический. А эти опыты уже делаются. Человек под следствием говорит, что у тестя такого-то на даче там происходили оргии и прочее. Исследователь или человек, считающий себя, спокойно цитирует это. Надо, например, ясно понимать, что это то, что мы читаем эти пыточные протоколы, так сказать, к ним надо, соответственно, относиться.
А вот найденное вами в архивах ФСБ, то, что вы говорили, доносы на Булгакова...
Нет, я
отчеты
искала...
осведомителей, да?
Нет, это не я нашла, это ФСБ саму предъявило. Я нашла другое. Я искала двух людей, которые только упоминаются в дневнике Елены Сергеевны, причем про одного она говорила мне еще до того, как я читала дневники, при ее жизни, что вот такой-то, вот мы знали, что он осведомитель. А второй просто упоминается в дневнике, никак не могу сказать, кто он, посланник ли власти, так сказать, верхов власти, или какой-то, так сказать, вредящий человек. Я долгие годы о них не могла найти нигде ни одного слова, пока, наконец, не поняла, что они должны были кончить плохо. Просто не поняла, сделала такое предположение. И стала искать ФСБ среди дел расстрелянных и реабилитированных. Один оказался реабилитирован, другой не был даже реабилитирован, поскольку там огромные еще залежи нереабилитированных, мало народу, который может это выполнять. Люди очень стараются там в военной прокуратуре это делать. Но в первую очередь они занимаются теми, о ком просят, родственники запрос подают, потому что там льготы какие-то небольшие за это положены. Вот, я нашла у них этот документ, следственное дело, человека, они сказали, ну вот он нереабилитирован, нельзя его давать, вы подайте запрос. Я подала запрос и получила справку о его реабилитации. Он был осведомителем, но он не был английским шпионом, за что он был расстрелян. Ну что же, это ужасы нашей жизни. А что мы... Я не раз себе тоже говорила. Я вообще люблю заниматься поэтикой, люблю заниматься литературным процессом. И вот когда я сидела над всем этим, подходила время от времени к окну, посмотреть на Кузнецкий мост и передохнуть, то я говорила себе, что, с одной стороны, что, боже мой, как хочется... Все-таки, наверное, может быть, это неправильно, может, надо чем-то другим. Не надо так много времени тратить. А потом говорил себе, ну, это же наша история. Это же было у нас, в нашей стране. Мы это допустили, в общем. Значит, надо и сидеть вот пока, нос уткнув в это зловоние. И кровь, ужас и кровь.
Это была беседа Ивана Толстого с Мариеттой Чудаковой. Мариетта Омаровна Чудакова умерла в Москве на 84-м году жизни. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер сегодняшнего выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».